Итак, мы продолжаем с вами размышления о движении человека по пути спасению, к спасению, о такой, если можно так выразить, субъективной человеческой составляющей этого процесса. Пара цитат вот для удовольствия. Первое – слова все того же Сергия Старогородского. «Спасение не может быть каким-нибудь внешнесудебным или физическим событием, а необходимо есть действие нравственное, и как таковое оно необходимо предполагает в качестве неизбежного условия и закона, что человек сам совершает это действие, хотя и с помощью благодати. Это основное православное начало, и его не нужно забывать, чтобы понять учение православной церкви о самом способе спасения человека». Так что вот некая важная составляющая самостоятельности. Да, теперь Феофан Затворник, известный святой XIX века. «Царство Божие стоит позади всего. Начальная точка движения к нему есть призвание к вере и принятие благодати. Средина – насаждение в сердце добродетелей с искоренением из него страстей. Ревность к чему подчерпывается из веры, и сила на что дается благодатью. О царстве нечего беспокоиться, оно не уйдет. Беспокойся и хлопочи об том, чтобы достичь, чтобы достойным его явиться». Вот. Что? Нет, нет, оно не должно у всех есть. Царство есть, царство не уйдет. Проблема в том, проблема в тебе, чтобы достойным его явиться. Это важно, вот представить православную картину мира. Что в отношении царства, что в отношении Бога. Они неподвижны. Движется человек, изменяется человек, грех влияет на человека, гнев, если говорить о гневе, создается самим человеком, его собственным грехом. То есть вопрос внутричеловеческий. И потому-то спасение, метод спасения – это достижение правильного состояния души. Правильным состоянием своей души вы движетесь к спасению. Вера, дела, церковь, все остальное – это средство, помогающее вам этого правильного состояния достичь. И поэтому к вопросу об уверенности спасения, любимая такая протестантская тема, вопрос уверенности в спасении – это не вопрос уверенности в Боге. Вопрос уверенности в спасении – это вопрос уверенности в себе. Если вы абсолютно в себе уверены, значит, вы можете быть уверенным в спасении. Но так как чем более свят человек, тем хуже он о себе думает, то чем святее человек, тем в каком-то смысле он меньше в себе уверен. Если говорить о какой-то православном аспекте уверенности в спасении, то ее можно сформулировать следующим образом. Я уверен, что если я все буду делать правильно, спасение я достигну. Вот. Вот на такой вариант уверенности, я думаю, православные согласятся, да.
Угу.
Да, ну, действительно, можно попытаться сопоставить православное представление о спасении с протестантским представлением об освящении. В процессуальном отношении это очень похоже. Спасение – это борьба со грехом, освящение – это борьба со грехом. В идеологическом отношении, наверное, одно с другим не совпадает. Потому что протестант борется со грехом, потому что спасен, а православный борется со грехом для того, чтобы спастись. Да? Каким фактическим результатом это приводит, вопрос Божий, да? Зачтет ли он православную борьбу со грехом в качестве протестантского покаяния или нет, что ему мешает это сделать. Ну и наоборот, да, что ему мешает это сделать. Но тем не менее, если процесс внешне похож, осмысляется он очень по-разному. Да, пожалуйста.
А как быть тогда
Для Бога, наверное, нет ничего невозможного. Или он сразу достиг правильного состояния души. Я тут, знаете, не берусь сказать.
Тем более страдал еще.
Страдания это за дело были.
Да, да. Что он Христа, по-моему, еще маленького встречал в пустыне, там когда.
Вот. О, как все непросто. Я не знал. Спасибо, да, пожалуйста. Да.
Ага.
Да, да.
И это ему меняется в
правильность. Меняется не православное слово. Да. Нет, православие не спасение по делам. Пожалуйста, не путайте. Дела – это средство. Спасение по правильному состоянию души. В конце концов, ты можешь быть отшельником, жить в пустыне, ни одного дела не сделать вообще и спастись. Почему? Потому что ты создал правильное состояние своей души. Поэтому спастись, грубо говоря, без дел можно. Ну просто в обычных жизненных условиях это норма делать дела, и если ты не делаешь дела, не будет правильного состояния. Пожалуйста. Ну, как бы попытаться это прокомментировать. Вот если нарисовать спектр православных взглядов и нарисовать спектр, да, вот не знаю, протестантских взглядов, то вы запросто найдете тех людей, для кого разница будет только в акцентах. Запросто найдете и тех людей, которые очень далеко разойдутся. Да, я не знаю, взять какого-нибудь гиперкальвиниста с одной стороны, да, и такого вот, вот совершенно какого-нибудь там аскета, мистика и так далее с другой стороны. Ну, тут трудно говорить, что это разница только в акцентах. С другой стороны, ведь есть и православные, ну, достаточно близкие к западным взглядам, не знаю, я Сергея Худеева упоминал, читаешь, будто протестант писал вообще. У него есть книжка, статья об уверенности в спасении. Он православный человек, он написал статью о необходимости уверенности в спасении, о том, что уверенность в спасении не противоречит святоотеческому богословию. Ну, такие тоже бывают, но вот это где-то вот только совсем-совсем на границе, да. Поэтому, ну как сказать, кто, фермер? Ну, защищает, конечно, защищает. Ну, тут, наверное, два момента. Во-первых, иногда надо защитить, потому что ведь не только они нас несправедливо ругают, мы их тоже иногда несправедливо ругаем. Это первый момент. Второй момент, он все-таки говорит о западном православии, а не российском. А тут, ну, пусть даже психологический аспект, но все-таки в России все православные и в протестантстве идут те, кому не все равно. На Западе все протестанты и в православные идут те, кому не все равно. Поэтому западный православный, он не только по богословию может отличаться, он просто по мироощущению, в каком-то смысле по верности Богу может это отличаться. Поэтому, общаясь, может быть, больше с западными, размышляя больше о западных, можно прийти к такому выводу, что это вот люди неравнодушные. Да? Лучших выпускников православных академий отправляют учиться туда. Они постепенно становятся профессорами академии здесь. Поэтому я, ну, сегодня это влияние только начинается, но, наверное, это влияние будет развиваться. То есть, да, в общем, ну, по уровню, конечно, те учебные заведения пока выше, чем все, что существует в России. И это как-то объективно признается, и их влияние растет.
То есть, в принципе, то, что в этой книге Фербер описывает, ну, глазами,
да, да. Ну вот со временем это, конечно, будет являться. Вопрос только на сколько далеко зайдет. Я цитировал Мещеринова на днях, который вот в рецензии на очередную книгу Кураева пишет, что вот такое вот православие, которое описывает Кураев, а Кураев по богословским взглядам очень близок вот к этому западному православию, оно, говорит, находится в разуме Кураева, моем, ну, может быть, еще нескольких сот людей, и все. То есть это пока не доминирующая идеология, хотя это идеология, скажем так, образованной части православия. Вот когда из образованной части она перейдет в часть менее образованную, трудно сказать, это непростой процесс, сталкивающийся со многими трудностями, причем трудностями вот такого националистического, охранительного и прочего характера, потому что есть вот это, вот в этой среде достаточно резкая оппозиция. А благодаря такой активности и шумности вот той среды, она тоже весьма влиятельна.
Однако, чтобы учебники поручили Кураеву написать.
Да, нет, ну Кураев уважаемый человек. Он какой-то специфичный. Он всегда на границе, но никогда за ней. Вот, ну, может быть, как-то я чуть-чуть утрированно говорю, да. Но когда появилась несколько лет назад надежда, что введут вот это УПК в школе, Кураев доказывал, как это все здорово будет. Потом государство весь этот процесс тормознуло, Кураев начал писать статьи на тему, что да, наша церковь пока еще не готова к такому действию. Потом государство Медведев вдруг передумал и сказал, надо, Кураев тут же уже учебник успел написать. В общем, он просто талантливый человек, но вот в политическом отношении он где-то вот чувствует момент. А нормальный православный не должен хорошо относиться к баптистам, ну что? Иначе какой же он православный? Мы только что видели, для них мы видели, что наше богословие для них абсурд, наша сатириология для них ведет чуть ли не к безнравственности. Почему? Ну оправданы все, и какой смысл с грехом бороться? Мы говорили, для них вот, у них процесс, у них борьба с грехом. Они говорят, ну, если вы оправданы, ну, у вас исчезает мотивация для борьбы с грехом. У нас есть, а у вас нет мотивации. Поэтому в отношении святости мы, конечно, идем гораздо дальше, чем вы, баптисты. Что?
Потому что постоянно борются.
Да, они всю жизнь до самой смерти они борются. Ну, в идеале. Опять-таки, количество борящихся до самой смерти не очень велико. Некоторые вот как-то так на авось. И вот к этому вопросу мы как раз и переходим, к вопросу об смерти, авось и так далее. А спасение – это совершенство. Спасенный человек – это тот человек, в котором грех полностью и окончательно побежден и уже отсутствует. И вот это вот отсутствие греха, конечно, это мечта любого православного христианина, в общем-то, вроде как. И к этому все труды его направленные, к этому он движется, но немногие успевают далеко пройти по этой дороге при жизни. Большая часть вот где-то как-то при жизни походила в храм, где-то чем-то позанималась и умерла. Они принадлежали к православной церкви, они были православными, но для всех очевидно, что ни о какой серьезной святости в отношении этих людей говорить нет смысла. Что с такими людьми происходит? Как Бог будет определять посмертную участь тех людей, которые и были вроде православными, и не осветились должным образом? И вот здесь появляется очень любопытная концепция православной церкви, многое объясняющее их практики, мы ее упоминали, но пришло время поподробнее поговорить, мытарство души. После смерти человека начинает душа проходит через так называемые мытни, ну, таможни, да, более современное слово. На таможнях стоят всякие бесы. И эти бесы предъявляют душе всевозможные претензии. С этими претензиями как-то душа должна разобраться, что-то там есть разные представления, как она с ними разбирается. Вот, где-то вроде дела какие-то, которые были при жизни, могут зачтись, по мнению одних православных, молитвы могут зачтись, причем и ее самой этой душе, и те молитвы, которыми молятся другие за эту душу, и вот так далее. Как если удалось все эти таможни пройти, то дошла душа до рая. А если не удалось в таможне пройти, то на какой-то таможне хватают ее бесы и тащат в ад. Там еще ангелы тоже определенную роль играют, там душе показывают небесный мир. Там я, конечно, могу переврать, поэтому не буду рассказывать, там всякие в третий день, девятый день, сороковой день и так далее. Какие-то важные события с этой душой случаются, поэтому вот такое особое празднование этих дней, там где-то она с Богом встречается, где-то еще что-то происходит. То есть, в общем, очень непростой процесс идет. Но если здесь на земле вот это вот спасение просто было частью жизни, то там это такой процесс концентрированный, если хотите. Где вот в этом концентрированном процессе либо все-таки быстро-быстро душа пройдет все необходимые стадии и достигнет состояния достойного вхождения в рай, либо таки не пройдет и отправится в ад. Что? Ну, я не эксперт, вот там прям... Не, ну Мария, она не в рай вошла. Мария воскресла, Мария стала царицей небесной. Она гораздо дальше ушла, чем все эти все даже души, попадающие в рай. Зачем? Ну, по крайней мере, в традиционном понимании, зачем ей мытарство? Да, вот если она удостоилась воскресения, то уж тем, зачем ей мытарство? Ну, есть разные. Есть, например, «Мытарство блаженной Феодоры», такая книга, очень популярная в православной среде, где подробно этот процесс описывают. Происхождение этой книги более чем туманно. Парадокс такой, что в святцах имени блаженной Феодоры нет, и кто она такая, и вообще не поймешь. Но книга древняя, довольно широко в православии распространенная и служащая каким-то подспорьем. А откуда вот эти вот идеи о мытарствах? Ну, молятся люди, просят откровения от будущей жизни, и умершие являются, и рассказывают им о том, вот, какими путями они там проходили. Вот это вот все записывается святыми подвижниками, и так постепенно формируется представление о том мире. Ну, вообще основной процесс 40 дней. Но что там дальше? Вы знаете, ведь у них не все подробно расписано. Они, может быть, не все детали знают. Лучше, конечно, нас разбираются, но все-таки. Что там потом будет? Поэтому трудно сказать. И молятся долго за умерших. Вот как раз мы к этому переходим. Что ведь когда душа там в какие-то проблемы решает, с какими-то бедами и искушениями сталкивается, то душе нужна помощь. Мытарство блаженной Феодоры, вот молитвы за душу, они там как монеты изображены, которыми на мытнях расплачиваются с бесами. Вот. Поэтому, и даже добрые дела, тут какая-то странность, и с точки зрения православного богословия, более даже чужие добрые дела, там, вот, учитель Феодор, как-то она расплачивается делами своего учителя, там, какие-то, в общем, хитрости есть в этом повествовании, почти такое католическое вменение избыточных заслуг святых происходит. что очень плохо вписывается в православное богословие, но не мешает всем православным с большим удовольствием читать эту книгу и как-то по ней строить свои представления о будущем. Так что все это не догматизировано. Я говорил, что ни один собор никогда не обсуждал проблему мытарств с душе, но это всеобщее православное верование, которое очень логично и вытекает из их сотериологии. Не успел на земле, нужна какая-то возможность, нужен какой-то процесс в посмертной жизни после того, что вот было на земле. И поэтому мы говорим, что есть молитвы за умерших. С другой стороны, есть и какое-то молитвенное общение с умершими вообще. Ведь и умершие в мытарствах, либо там, не знаю, в мытарствах им до этого или не до этого, но в раю-то уж точно могут молиться за живых. А традиционная православная аргументация вот этого молитвенного общения с умершими очень простая. Живые друг за друга молятся, да. Библия разрешает или даже в каком-то смысле предписывает молитву друг за друга, да. А у Господа все живы, да. В чем проблема? В чем проблема? Ну, был живой человек, да, молился за тебя. Ну, умер человек, ну, кто ему продолжает молиться за тебя? В этом отношении чуть-чуть, мы потом поговорим, что можно на это сказать, а пока чуть-чуть об истории возникновения вот этого вот явления. Ну, самые ранние упоминания какие-то, которые у нас есть о молитвенном общении с умершими, относятся, видимо, веку ко второму. В третьем особенно веке, например, на могилах появляются надписи, типа там «Дорогой Михаил, молись там обо мне» и так далее. Вот. Не знаю, не только говорили, это еще и на могилах писали. Причем, видимо, процесс односторонний, потому что в ранней церкви нет никаких свидетельств об обратном процессе, о том, что кто-то бы молился за умерших. Вот умерших просить молиться за живых стали очень рано. А вот за умерших молиться стали гораздо позже. Просто это связано, еще вот эти сатириологические идеи с мытарствами и так далее, они просто не развелись. В конце концов, еще не было монашеской среды со всеми их видениями и приходами умерших людей, в которых бы все эти идеи развиться могли. Поэтому для древней церкви, вот, наверное, идея мытарства, она чужда. Хотя идея неполного совершенства уже и тогда беспокоила их. Например, Ириней Леонский интересный выход предлагает. Он говорит, из проблемы неполного совершенства. Он говорит, зачем нужно тысячелетнее царство? Для того, чтобы те, которые, не успев дойти до совершенства, умерли, у них было время на это. Они все воскресают, живут тысячу лет и, наконец, достигают совершенства. Вот. Поэтому вот тысячелетнее царство – важный элемент. Он как раз был премиллинаристом, одним из немногих среди отцов церкви. Может быть, мы по-другому цель тысячелетнего царства понимаем, но он, по крайней мере, верил в буквальное тысячелетнее царство Христа на земле. Вот, ну это к слову. А так, за умерших не молились, но их просили молиться живых. Это практика распространенная со второго, наверное, века, в третьем точно, и она все более и более распространяется с последующими веками. Причем первоначально молиться просили своих непосредственных знакомых, то есть тех, кто принадлежал к той же самой поместной церкви. Родственников, там, друзей и так далее, уже после того, как они умерли. Вот ты сейчас умираешь, ну там замолви за меня словечко. Да, вот. Примерно вот такая ситуация. И, наверное, века с 4-го только активно начинают распространяться молитвенное общение не с членами церкви, а с наиболее известными святыми в истории христианства, типа апостолов, там, мучеников и так далее. Произошел вот некий сдвиг от родных и близких людей к людям знаменитым, в отношении которых уж точно известно, что у них все в порядке. И если, ну, кстати, следы старой практики чуть-чуть остались в православии, православный христианин имеет право попросить о молитве, то есть обратиться с молитвой к своим умершим родственникам. Обычно дети к родителям обращаются, это норма в православных семьях. Да? Вот если родители умерли, то дети к ним обращаются. Но это вот такое скорее исключение, чем правило. Теперь в чем проблематичность всего этого? Ну, по крайней мере, две проблемы мы здесь можем назвать. Первая проблема такая из умолчания. Библия нигде не говорит нам о том, что умершие могут за нас молиться. Ну, пока, конечно, есть некие кое-какие тексты пытаются так истолковать, но прямого примера библейского мы не видим. Даже во времена Нового Завета там были уже и Стефан, и другие хорошие праведные люди, которые могли бы вроде бы ходатайствовать, но к ним никто не обращается. Это такое умолчание, может быть, не окончательный аргумент, но все-таки второй, для нас аргумент, по крайней мере. Второй момент, я думаю, со следующим связан. Мы можем попытаться задаться вопросом, почему вообще Бог предложил нам молиться друг за друга? Обычно, ну, Бог разве не слышит мою личную молитву? Конечно, слышит. Зачем же нужно, чтобы за меня молился кто-то другой? Я думаю, причина здесь во многом связана с нашим человеческим эгоизмом. Бог не просто собирает отдельных спасенных, Бог еще и нас, призывая к спасению, учит быть одной семьей, одним телом, одной церковью и так далее. И вот эта вот взаимная молитва друг за друга – это часть вот такой божественной педагогики, в хорошем смысле слова. Что делает человек, который обращается к умершим, там, пусть к святому Петру или Николаю Угоднику, и просит его молиться? Он тем самым, вместо того, чтобы попросить молиться реального живого человека, с которым ему требуется налаживать отношения, просит того, с каким уже никаких отношений налаживать и не нужно. И вместо того, чтобы развиваться нормально как христианин, он наоборот бежит вот от этой вот ответственности, связанной с взаимным общением. Я думаю, что вот, пусть не богословская, но практическая проблема достаточно серьезная в отношении молитвенного общения с умершими здесь есть. Ну а что касается молитвы за умерших, в смысле им помочь, то это вопрос уже чисто сатириологический. Конечно, православные здесь любят рассылаться на маковейские книги, где есть жертвы за умерших. Мы и маковейские книги не признаем, и жертвы за умерших, и молитвы за умерших в совокупности. В нашей сатириологии места этому нет, и тут просто вопрос сатириологический. Хотя, конечно, вы можете понять, насколько психологически серьезное облегчение для того, кто понес утрату, возможность помолиться, да? Вот кто-то умер, да? И стоит человек у могилы, и помолился, вроде легче. Конечно, вот в этом отношении вы должны понять православных людей, что когда вы им говорите, что молитвенного общения с умершими быть никакого не должно, то ведь человек проецирует эти ваши слова не просто на какую-то абстрактную богословскую проблему, а иногда человек ваши слова проецирует на вполне конкретную жизненную проблему. Вот умер близкий человек. И как православный я могу за близкого помолиться, а как баптист не могу. И все. И думать он начинает плохо о баптистах, которые ему запрещают вот такое вот некое даже пусть облегчение. Поэтому, беседуя на эти темы, будьте внимательны, что мысли человека часто идут в этом направлении. Хорошо. Итак, продолжая говорить, ну, просто еще одно последнее замечание. Раз спасение – это совершенство, раз и здесь путь сложный, непонятно к чему придешь, и после смерти мытарство – то, естественно, в такой схеме, мы уже говорили, еще раз повторю, уверенности в спасении нет. Помните, вчера рассказывал историю про, ну, такой фольклор, да, про человека, который дошел уже до дверей рая и за свою гордость рухнул в ад. Да, вот он всего лишь возгордился тем, что дошел. И этого было достаточно, чтобы не войти. Поэтому вот, конечно же, гарантий никаких. Хорошо. Какие-то особые моменты, связанные с вот этим движением по пути совершенствования, по пути возрастания, по пути спасения. Ну, мы до этого момента говорили просто о очень субъективном аспекте всего этого, что человек думает, как он верит, что он делает, на что он надеется, пока еще никак не затрагивали Божие действие, но тем не менее Божие действие, конечно же, во всем этом процессе присутствует, и я напомню популярное православное выражение для описания этого процесса – стяжание Духа Святого. Поэтому не нужно думать, что человек с православной точки зрения в полном одиночестве движется по этому пути. Этот путь, он совершается в синергии, в сотрудничестве между человеком и Богом. И главный элемент этой синергии – это присутствие и действие Духа Святого в человеке. Ну, для некоторых, правда, присутствие и действие энергии Божьей в человеке, и одна из энергий – благодать. И вот как раз я пару раз упоминал о том, что не все в православии согласны с паламизмом, и есть среди авторитетных, может быть, людей, те, которые критикуют энергетическое описание действительности. Я не очень говорил, но я говорил одна из причин критики. Паламизм, в общем-то, это позднее явление, практически неизвестной практически русской церкви вообще, и почти неизвестной древней церкви тоже. Но есть и второй аспект критики. В энергетическом описании спасение становится каким-то безличностным. Ну и что энергия Бога присутствует? Ну, это не вмешательство личностного Бога в мою личностную жизнь. И Писанием, и Церковью спасение всегда понималось личностно. И в этом отношении вот описание спасения как стяжание Духа Святого многим кажется предпочтительнее разговора об энергиях. А некоторые согласятся, что и стяжание есть, и энергия есть, все есть. В чем проблема, да? Сам процесс борьбы с грехом в православии называется аскетика. Аскетика – это не только то, чем занимаются аскеты, там где-то там монахи, в скитах, в монастырях и так далее. Аскетика – это вообще общий термин для описания всей, любой борьбы с грехом любого православного человека. Ну, кто-то там борется с грехом как может и так далее, кто-то дальше уходит по этому пути, и хотя бы несколько слов о вот максимальных православных достижениях в сфере аскетики. Зачем нам нужно говорить о максимальных достижениях? Потому что хотя большая часть людей и не воспринимает это как нечто относящееся к ним и никогда не надеется, может быть, достичь высот духовной жизни, тем не менее на эти высоты духовной жизни они смотрят как на свой идеал. А они эти высоты духовной жизни противопоставляют в том числе и нам, да? Иногда и протестантов восхищают эти высоты. Осипов в одной из своих лекций рассказывает, что вот он встречался тут с немецкими лютеранами, беседовал с ними о том, о сём. И лютеране ему в конце, когда православном учении в конце концов сказали, мы-то думали, что вот мы вот этого в христианстве дошли, до этого вот в христианстве дошли, и это все потолок, а оказывается, спасибо, вы нам открыли, там еще целый мир впереди. Вот чуть-чуть об этом мире впереди, который вот восхитил лютеран очень сильно. Лютеране вообще сегодня сильно увлекаются восточной, богословием, православием и так далее. Не знаю, почему именно они к этому предрасположены. Ну, хотя бы в двух словах. Что там дальше после обыденной жизни у православного аскета начинается? Первая самая ступень православной аскетики, первое достижение главное православной аскетики – это достижение бесстрастия. это победа над страстями. Ну, любые страсти, как гнев, там, радость и все, что вы хотите. Все, фактически, вот апатия, греческое бесстрастие, да, фактически вот победа над всеми, ну, по крайней мере, дурными чувствами, которые есть в человеке. Это не очень просто, но вроде как, с православной точки зрения, вот эта вот победа над страстями, как идеал борьбы с грехом, она достижима. Следующая ступень аскетики – это умение созерцать Бога в творении. Умение посмотреть на окружающий мир и увидеть, что, оказывается, мир сотворен Богом, и в этом мире действует Бог. Мы с вами, вспомните, сравнивали два типа представления о Троице, вызванных, ну, Филиакве в том числе, и говорили о том, что для Запада очень типичное естественное богословие, а на Востоке естественного богословия не было в принципе. Так вот, здесь наконец-то возникает естественное восточное богословие, умение видеть Бога в творении, но оно возникает не как что-то предшествующее откровению и построению вот такого христианского богословия, а оно возникает как второй очень многими недостигаемый этап духовной жизни, уже фактически, когда человек достигает бесстрастия. Поэтому-то естественное богословие так и неизвестно, что не всем оно доступно, а только очень немногим избранным. И третий этап, к чему, собственно, все направлено, это боговидение. Умение уже не опосредованно через творение, а непосредственно увидеть Бога. Вот мечта любого православного аскета, и вот идеал для всей остальной церкви, в том смысле, что может быть, да, может быть, я не вижу Бога, может быть, он не видит Бога, но есть среди нас те, которые Бога видят. А у вас протестантов нету. А? Да, в том, ну, как не через энергию, в энергию. Да, они начинают воспринимать энергии непосредственно, вот какую-то такую. Ну, можете почитать, не знаю, Симеона Нового Богослова, других. Я не знаю, как там они видят Бога, но много восторженных слов.
А вот второй этот аспект созерцания Бога.
В творении.
Да, в общем, откровение, да?
Да. Да, ну, частное откровение уже давно есть. Ну, нет, это возможность непосредственно видеть.
Ну, они в этом что-то открывают.
Я откуда знаю? Вот знаете, они говорят об этом, но я-то этих этапов не достигал. Кто узнает, как это? Да?
Ну, у меня вопрос. Только они могут видеть вот это откровение.
Да.
Не, я имею в виду в природе. Потому что они православные. Или, ну, как, вот мы говорили раньше об этом, да? То есть у них только, ну, такая возможность после крещения видеть...
Не после крещения, а после достижения бесстрастия.
Ну, или бесстрастия, да. То есть только определенные люди.
Да.
Но не все.
Даже не все.
Те православные, которые просто ходят, они,
да,
могут не видеть откровения природы.
Да. Понятно. То есть это особая честь. Это много-много времени нужно потратить, чтобы этого достигнуть. Бесстрастие, откровение Бога в природе и, в конце концов, непосредственное боговидение. Ну, к исихасты приходят. Вот мы говорили об исихастской практике, об умной молитве как пути к боговидению. То есть вот эти вот вещи, они недоступны простым смертным, если можно так выразиться. Они где-то там вот для немногих, для избранных монахов, но сам факт, что в церкви есть такие люди, есть такие практики, вдохновляет православных считать себя особой церковью. Да, может быть, мы не достигаем, но среди нас есть люди, достигающие. Это такой определенная гордость.
Как она проявляется?
Что, гордость? Я говорю, вот Симеон Новый Богослов, почитайте, целую кучу описаний того, что он там видел. В их литературе это описано, но знаете, вот когда читаешь об их боговидении, ну вот свет, радость, блаженство, восторг, ну вот какие-то вот такие вот слова они есть, ну вот тепло там и прочее, ну вот как это, каково это, я не знаю. А? А может быть, эти все слова апофатически понимать надо? Я не знаю. Но это не страсти, это хорошие, правильные Божьи чувства. Вот. Так что вот, мы, ну, в целом мы посмотрели движение человека по этому пути. Теперь нам нужно посмотреть церковный аспект спасения. Ведь, ну, с одной стороны, что-то делает человек, но мы с вами уже говорили, что только в православной церкви возможно спасение с православной точки зрения. Почему так происходит? Происходит все очень по очень простой причине. Церковь является телом Христовым. Помните, что сделал Христос своим воскресением? Он создал или как восстановил испорченную, разрушенную человеческую природу. Где хранится эта природа? Очень просто, она хранится в его теле. Поэтому, если нам нужна правильная человеческая природа, то есть вот субъективная сторона, это то, о чем мы говорили, правильное состояние души. Теперь объективная сторона. Если нам нужна правильная человеческая природа, которая способна нас восстановить и сделать спасенными, то нам ее неоткуда получить, кроме как от церкви. Нам же кто-то ее должен передать. Она же сама по себе вот так в нас не возникнет. А поэтому только через соединение с церковью человек получает новую природу, и только в соединении с церковью он может спасаться. Это вот следствие, если хотите, особого понимания смерти Христа. С церковью человек соединяется очень просто, с помощью церковных таинств. Крещение, Евхаристия, исповедание, ну такие главные таинства, сопровождающие всю жизнь православного человека, это соединение с церковью, в которой вот эта вот восстановленная природа есть. И от церкви вот эту вот природу человек может получать. Первое и самое главное в этом отношении таинство, это, конечно, таинство крещения. С него вся христианская жизнь и начинается. И вот как раз в таинстве крещения, православные говорят, в человека сеется семя новой природы. То есть при крещении старая природа наша не исчезает. Старая природа в нас остается, но как бы внутрь нас, в придачу к нашей старой природе, сеется еще и природа новая. От нас теперь дальше зависит, взойдет это семя или нет, даст оно какие-то плоды, или так вот и останется потенциальным семенем на всю жизнь. Тут как-то задавался вопрос о вот соотношении крещения и веры. Без веры крещение никакой пользы не принесет. Оно даст потенциальный шанс. Вот мы говорили с вами, что человек утратил образ Божий. Вот не то чтобы совсем образ Божий восстанавливается в момент крещения, но, по крайней мере, появляется семя вот этого вот образа Божьего в человеке. Это семя образа Божьего дает возможность достигать подобия Божьего. Но это семя не разовьется, если оно не будет сопровождаться вот правильным душевным состоянием, которое создается верой. Если у нас правильное душевное состояние, если у нас вера, если дела действуют как надо, то тогда и вот эта вот новая природа в нас развивается. Если у нас неправильное душевное состояние, она, ну, не знаю, угасает, может быть.
Вопрос.
Да.
У всех крещенных, то есть это семя, да?
Да.
Значит, мы просто посещали тюрьму, там все крещенные были.
У всех семя?
Вот. То есть это, как они это объясняют? Что
а в чем?
Да. Крещенные, они преступники.
А, нет, а семя есть, но шо, в конце концов, не каждое же семя всходит. Вот, просто даже в природе. То, что у вас есть там семена пшеницы, это не значит, что у вас колоски обязательно будут. Да, семя так и пролежит всю жизнь, никакого росточка не даст и сгинет.
И пойдет в ад, да?
Да? Да, пожалуйста. То есть, если ты крещен, семя есть. Крещение не надо повторять. Ты можешь быть крещенным, стать там преступником, атеистом, баптистом, чем угодно, семя в тебе останется. Просто пока ты не станешь нормальным православным, оно не станет развиваться. Да. Осталось, куда же оно денется? Если я крестился в православии, я крестился в православии, да, мне легче. У меня хоть какая-то надежда. То семя есть, и его невозможно убрать. Ну, там, не знаю, после смерти, в аду, может быть, еще что-то там как-то решается. Но вот пока ты живешь на этой земле, семя у тебя есть, если ты крещен. Нет, а что значит отступничество? Семя это... Ну, ты можешь быть отступником, кем угодно, ну какая? Ну, не разовьется у тебя семя, не вырастет ничего из него, и все. А может быть и вырастет, но это зависит от твоего правильного состояния. В этом отношении спасается человек верой. Нет веры, семя не растет, все.
Вот еще такой вопрос. Человек стал православным, то есть исполнялся, был искренним православным, и потом ушел в баптисты.
Угу. Честно говоря, не знаю, вянет оно или еще как-то. Но учитывая, что спасение потерять можно с точки зрения православия, да, ну его еще обрести точнее надо. Вот обожение потерять можно, даже какой-то уже чего-то достиг, если, то, наверное, вянет.
Просто у нас приезжал один священник сюда бывший, который стал баптистским священником. Батюшкой, да, с крестом там. Ну, он действительно говорил, он уже в пожилом возрасте обратился, был диаконом, и сильно восставали против него, но он сейчас держится Евангелие.
Ну, хорошо, слава Богу, что держится. Вот, с баптистской точки зрения, братья, все, здесь все нормально. Проблем вообще никаких.
Да, вот,
мы спасаемся верою, да? Да, мы спасаемся не семенем, получаемым от церкви и питаемым через таинство, а развиваемым в правильном состоянии души, там, для достижений и так далее. Вот, просто раз уж мы про таинство заговорили, то как бы пара дополнительных замечаний. Есть грехи человеческие, которые отделяют человека от церкви. Но в другом смысле, может быть, как-то подавляют вот это семя, если таким образом, ну это все-таки образ, да, если таким образом мы будем пользоваться. Поэтому есть еще таинство исповедания, которое вот восстанавливает близость человека с церковью. И, наконец, есть таинство Евхаристии, во время которой вкушается честная плоть и кровь Христа. Подлинное, истинное, которые, в общем-то, тоже непосредственно связаны с его человеческой природой, непосредственно связаны с его телом, являются очень хорошим питанием для развития в нас новой природы. Поэтому вот через крещение в церкви и через вкушение Евхаристии в церкви, ну, как вспомогательное, конечно, средство, но тем не менее мы возрастаем и обоживаемся. А поэтому очень трудно вообразить спасение вне церкви. В конце концов, я не знаю, тут во всех истинно православных природа будет восстановлена, и по мнению некоторых православных богословов, это будет просто одна на всех природа. Вот чуть-чуть я расширю вот этот вот рисунок. Природа, которая принадлежит Христу, в которой много-много ипостасей, и в том числе ипостась Христа, ну, у которого еще и Божья природа, да, там еще Отец и Дух, да. Может быть, чуть-чуть утрированно я все это нарисовал, но вот примерно так некоторые православные представляют себе будущность человечества. Да, а атрибутом природы является энергия. Которые общие для Отца, Сына, Духа и всех, которые обожились. Ну вот. Но опять-таки, это не всеобщее православное мнение о единстве человеческой природы, но существующее. И вот все вот это, вот путь вот к такому состоянию через получение природы, обоженной природы Христа в соединении с Церковью. Помимо этого, ну, пара таких аспектов, зачем еще нужна Церковь. Церковь, ведь это еще не только сфера тела Христова, Церковь это сфера особого действия Святого Духа. Если нам нужно руководство Святого Духа в нашей жизни, то находим мы его именно в Церкви. Есть такой спор, да, внутри православной, действует ли Святой Дух, ну, каким-то особым образом за пределами Церкви или по-другому, действует ли благодать за пределами церкви. Некоторые признают возможность частичного действия благодати вне церковной среды, но все-таки нормальное, полноценное, правильное действие – это только в церкви. Поэтому помимо вот таких вот вопросов с природой связанных, еще и руководство, возрастание, свертяжание духа – это то, для этого тоже необходима церковь. Поэтому онтологически ли, да, или вот просто в смысле стяжания духа, вне церкви нет спасения.
Ну, вообще возможно, вне церкви спасения. Как насчет племен, там нет
абсолютно. Ну, я же цитировал Алфеева, да. Вне церкви спастись невозможно, но Бог всемогущ. Вот и все. Ну, отступник ведь. Ну, кто знает, как оно и там.
Да. Да, я тоже хотел сходный вопрос задать. Насколько я замечал, у них очень отношение вот, к отлучению от церкви очень осторожное. Да, и поэтому чрезвычайно редко человек даже за какие-то явные грехи может этот процесс проходит.
Ну, во-первых, если уж мы говорим о крещении, крещение не уничтожается даже отлучением, и возможно восстановление человека после отлучения, в истории было достаточно много прецедентов снятия анафемы, и никто никогда не перекрещивал после анафемы, так что анафема это не окончательный крест на человеке. Вообще говоря, если говорить об опыте древней, даже восточной церкви, анафема сплошь и рядом применялась, и в церковных канонах там тут же чуть ли не за любой проступок пока обязательно анафема. Там просто вот такая редкость анафемы сформировалась из-за того, что границы церкви и государства фактически совпали. И поэтому гражданин государства автоматически часть церкви, и очень непонятно стало, что же такое анафема в таких условиях. Поэтому вот, когда церковь была из немногих людей, с анафема практиковалась подробно. Как только все стали частью церкви, когда просто все государство это церковь, видимо, из чисто практических соображений от анафемы почти отказались. А так как от нее отказались, то вот теперь как очень редкое явление, как почти не применяющееся, она стала звучать значимо. Да, пожалуйста.
А хула на Дух Святого, то есть есть ли такое понятие? В плане непрощения.
Ну, окончательно. Ну, может быть, и есть. Наверное, есть, просто я не знаю. Я не помню православных рассуждений на эту тему.
То есть вот есть анафема, то есть полная.
Нет,
человек уже точно.
Нет, анафема, она может быть снята. В истории много случаев объявления снятия анафемы.
То есть выше анафемы ничего нет, да?
Выше нет. Ну еще убить можно. Ну это не знаю, выше или не выше. Так вот мы не знаем. Так что вот, кому церковь не мать, тому Бог не отецкий, прям карфагенский. Это еще вроде как только 3 век, но все равно фраза до сих пор популярна.